Рубеж времен начала Первой мировой войны. Начинался, по слову Ахматовой, сразу открывший в себе именно тогда силу плакальщицы, не календарный, настоящий 20 век. Но мысль Мандельштама, привыкшую работать с большими временными глыбами и, словно пораженную высоким недугом дальнозоркости, события поначалу направили к веку минувшему, к Наполеону и Венскому конгрессу, к интонациям политической лирики Тютчева. Европа Цезарей, с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Ему вспоминается рукопожатие роковое на шатком Неманском плоту. Вообще, Россия Александра, одновременно по принципу наложения Россия Александра I, Александра Пушкина, Россия европейская, классическая, архитектурная. Пройдет несколько лет, и окажется, что солнце Александра — то, что дальше всего от современности, от сумерек свободы, что пришло время окончательного прощания с ним. В 1922 году Мандельштам констатирует: «Многие еще говорят на старом языке, но никакой политический конгресс наподобие венских или берлинских в Европе уже невозможен. Никто не станет слушать актеров, да и актеры разучились играть». И ниже: «В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось? Вся масса литого золота исторических форм и идей». Но перед своим концом именно обреченное величие, именно исторические формы и идеи обступают ум поэта. В их внутренней опустошенности он должен убедиться не из внешних событий, а из внутреннего опыта усилий сочувствовать миру державному, вчувствоваться в его строй. Он прощается с ним по-своему, перебирая старые мотивы, приводя их в порядок, составляя для них средствами поэзии некий каталог. «Вечные сны, как образчики крови, переливай из стакана в стакан. Будет это названо позднее». Как в стихотворении «Домби и сын» ему случилось дистиллировать как бы из всех диккенсовских романов единый метасюжет, отчасти наподобие того, как Проб средствами науки будет делать это с русскими сказками. Так он поступает по отношению к запасу имперских и славянофильских тем русского XIX века. Получается нечто странное и грустное, серьезная пародия. Заметим, что Мандельштам при всей своей неизбывной склонности ко всякого рода шуткам, в том числе и стихотворным, никогда не сочинял пародии в обычном смысле. Серьезная пародия получается от того, что старая интонация иначе звучит в изменившемся воздухе времени. «Поляки, я не вижу смысла». Именно такая серьезная пародия на политические стихи Тютчева, да и не только Тютчева. Поэт с древним жестом ритора укоряет поляков, как сам Пушкин укорял в свое время клеветников России. Присутствие оппонента, могущего слышать укоры в обоих случаях, при разнице масштабов является одинаково воображаемым. В той же статье 1922 года будет сказано: «Ни один мессианствующий и витийствующий народ никогда не был услышан другим». Еще примечательнее другое стихотворение 14-го года: «В белом раю лежит богатырь». Этот опыт, вызывающий резкое чувство абсурдности, и чувство это, по-видимому, не было чуждо самому поэту, не включавшему стихов об иконописно-былинном пахаре войны в сборники. Только перед нами отнюдь необычная сентиментальная версификация на дежурную патриотическую тему, какими не брезговали в ту пору даже истинные поэты, не аморфное обращение к эмоциям, а, напротив, очень четко, даже чересчур четко оформленный суммирующий каталог общих мест русского народного самосознания в славянофильской аранжировке, совсем как в «Домби и сыне». Притом Мандельштам с аккуратностью, может быть, инстинктивной и бессознательной, ставит читателя в известность, что говорящий в этом стихотворении не он. Нечто подобное мы встретим в «Оде Сталину» 1937 года, о чем ниже. Ода тоже основана на принципе каталога. Разница, конечно, в том, что никакая внешняя сила не принуждала Мандельштама писать стихотворение 1914 года, и корысти ему тоже не было никакой. Интересно, однако, что некоторая возможность опытов в таком роде возникает из самой поэтики Мандельштама, чуть ли не из родовой памяти поэзии как таковой, издревле служившей этикетному словословию, хотя бы на периферии этой поэтики, да еще так, что все немедленно оказывается оспорено и взято назад самим поэтом. Этому служат риторические вопрошания. Вводя Сталину, ту же функцию ухода от простой утвердительной формы выполняет вводимое с первой же строки сослагательное наклонение. «Разве Россия не белый рай и не веселые наши сны?» Здесь каждое слово выбрано по противоположности к стихотворению «Посох». Там «черные пашни», здесь белый рай, там печаль моих домашних, здесь веселые наши сны. Там чаадаевский образ России, здесь славянофильский, и оба даны на уровне предельного обобщения. Будучи возведена на этот уровень, неизбежный для Мандельштама с его обычной оптикой дальнозоркости, политическая риторика, когда-то имевшая такое импонирующее звучание у поэтов прошлого века, не говоря уже о веках предшествовавших, сама собой оказывалась предметом описательной объективации на манер Домби и сына, в конечном счете уничтожая себя самое, показывая, до чего легко ей повернуться на 180 градусов. Говоря о прощании Мандельштама с имперской темой, упомянем ради удобства читателя одно обстоятельство, которое надо иметь в виду, даже не пытаясь отыскать для него рационалистическое объяснение. В мандельштамовской системе шифров обреченный Петербург именно в своем качестве имперской столицы, эквивалентен той Иудее, о которой сказано, что она, распяв Христа, окаменела. Он связывается уже не с Римом, а со святым, богоотступническим и гибнущим Иерусалимом. Цвета, характеризующие безблагодатное иудейство, благодати не имея и священства лишены, это черный и желтый. У ворот Иерусалима солнце черное взошло, солнце желтое страшнее. Так вот, именно эти цвета характеризуют петербургский мир державный. Собственно говоря, и в только что процитированных стихах тема иудейства как-то загадочно соотнесена с мессианско-русской темой через цитату из славянофила Хомякова «У ворот Иерусалима». Позднее цитата будет комически подчеркнута. «У ворот Иерусалима Хомякова борода». Но далее поэт подчеркивает, что черный и желтый — цвета российского императорского штандарта. Черно-желтый лоскут злится, словно в воздухе струится желчь двуглавого орла. Эти цвета остаются константой образа Петербурга вплоть до знаменитых стихов 1930 года. «Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток». Но отчетливее всего историосовская, эсхатологическая тема города на Неве, как обреченного ветхозаветного Иерусалима, дана в стихотворении, написанном в ноябре 1917 года и посвященном Карташову, православному богослову и представителю ученой церковной общественности на соборе, состоявшемся летом того же года. В фигуре левита можно узнать и самого поэта, одержимого пророческой тревогой. Среди священников, левитом молодым, на страже утренней он долго оставался. Ночь иудейская сгущалась над ним, и храм разрушенный угрюмо созидался. Он говорил: «Небес тревожна желтизна, уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!» А старцы думали: «Не наша в том вина. Се черно-желтый цвет, се радость иудеи. Он с нами был, когда на берегу ручья мы в драгоценный лен субботу пеленали и семисвешником тяжелым освещали Иерусалима ночь и чад небытия». «Погибающий Петербург, конец петербургского периода русской истории», комментирует это стихотворение Надежда Яковлевна Мандельштам, вызывает в памяти гибель Иерусалима, гибель обоих городов тождественно. Современный город погибает за тот же грех, что и древний. Петербург не Вавилон, мировая блудница пророческих прозрений, а именно Иерусалим. Вавилон — языческий город, погряз в роскоши и блуде. Петербург, как и Иерусалим, отвечает за другой, более глубокий грех. Какой же именно? По-видимому, едва ли будет ошибкой понять негативный общий знаменатель между Российской империей и окаменевшей Иудеей, как национальный мессианизм, срывающийся в небытие. Тема «Пшеницы человеческой» в 1922 году. Качество государственности, чересчур густо сакрализованной. Уходящий державный мир вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас почти физический, это и торжественность. Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. И третье, самое неожиданное — жалость. Государство вызывает обычно либо преданность, либо холодную лояльность, либо ненависть. Кажется, только Мандельштам заговорил о сострадании к государству, к его голоду. В одной из глав «Шума времени», посвященных паре гражданской войны, возникает сюрреалистический образ больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, орла добровольческой армии, двуглавой птицы, копошащейся в углу жилища сердобольного полковника Цибульского под шипение примуса. Но чернота этой геральдической птицы была увидена как цвет конца еще в 1915 году. По понятной связи мыслей, действительность русской революции приближает к уму поэта образы французской революции, которые впоследствии так и остаются в постоянном ассоциативном арсенале его поэзии. Среди них один имел особое значение, ибо через него выражал себя трагизм, рождающийся из проблематики революции, из недр ее антиномий. Это воспетый еще Пушкиным образ лучшего поэта революционной Франции, поэта-гражданина, вдохновленного революцией и революцией умерщвленного, сложившего голову на гильотине под самый конец робеспьеровского террора, образ Андре Шенье. Он и раньше привлекал внимание Мандельштама. Но впечатления 1917 года побудили поэта прямо-таки заговорить голосом Шенье. Это сделано в стихах на гибель растерзанного солдатами комиссара Временного правительства эсера Линде, того самого, который известен читателям доктора Живаго как комиссар Гинц. Но если у Пастернака обстоятельства переданы реалистически, не без сострадательной иронии, то у Мандельштама они возвышены до пафоса, казалось бы, навсегда отзвучавшего в день казни Шенье. Согласно поэтической вере Мандельштама, очень глубоко чувствующего кровь, жертва просто потому, что она жертва, достойна пафоса. То, что получилось, больше дает понятие о подлинном Шенье, чем любой из переводов французского поэта. Среди гражданских бурь и яростных личин, тончайшим гневом пламенея, ты шел бестрепетно, свободный гражданин, куда вела тебя психея. И если для других восторженный народ венки свивает золотые, благословить тебя в далекий ад сойдет стопами легкими Россия. Кто сочтет этот классицизм курьезом, будет неправ. Стихотворение это слишком близко к такому неоспоримому шедевру, как «Декабрист». Для Мандельштама было совершенно неизбежно видеть мучившую злобу дня с той же установкой на дальность, как своего декабриста. С другой стороны, однако, русская революция не повторение французской, и строй русской поэзии не похож на абстрактную, внешне холодную и рассудочную, но полную античного беснования поэзию Шенье. Мандельштамовская характеристика. Шенье в свое время притворял в лиризм политическую риторику. У нас из самых больших поэтов с политической риторикой работал только Маяковский. Цветаева даже в «Лебедином стане» не могла удержаться в пределах таковой. Традиция русской поэзии требовала такого ответа на политические события, который выходил бы за пределы только политического, а потому был бы противоречивым с любой однолинейно-политической точки зрения. Чтобы адаптировать, например, стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийство», одним желательно было отсечь два первые четверостишия, а другим последние. Целое не вмещалось ни в одну систему, ни в другую. Что же говорить о Мандельштаме с его отталкиванием от тавтологии? Самый значительный из его откликов на революцию — стихотворение «Сумерки свободы», 1918 год. И его очень трудно подвести под рубрику «приятие» или «неприятие» в тривиальном смысле. Тема отчаяния звучит в нем очень громко. «В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет». «Ласточка» — нежный хрупкий образ души, свободы, поэзии, здесь является в иной, несвойственной ей функции. Речь идет уже не о ласточке, единственной вольной, а о ласточках, которые связаны, слово-то какое, в легионы, в боевой строй, сплочены принуждением времени. Великий сдвиг отнимает возможность ориентироваться в мире, солнце закрыто. Вспоминал ли Мандельштам осязаемую тьму из библейской книги Исхода, одну из казней египетских? Но в этой темноте и густоте движения живой стихии поэт не отделяет себя от происходящего и описывает действие в грамматической форме первого лица множественного числа. Мы сделали это. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот, не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, живет, сквозь сети сумерки густые не видно солнца. Земля плывет. Последняя строка процитированного шестистишия поражает тем, как много в нее вложено. Она вместительна, как емкая формула. Вспомним, что в иной более темный час истории в 1933 году поэт начнет стихотворение, в котором он возвысит свой голос против сталинщины, тоже с формулой, близкой по смыслу к этой, с еще одной жалобы на невозможность ориентироваться в человеческом пространстве. Мы живем под собою, не чуя страны. Но различие между обеими формулами тоже существенно и подчеркивает точность каждой из них. В более ранней скрылось от зрения солнца, образ всего далекого и высокого, общечеловеческого, горнего. Однако дольнее никуда не ушло. Земля, земная стихия человеческой массы, пшеница человеческая, осязаема, хотя и текучая. Десяти небес нам стоила земля. Но в более поздней формуле подменена и перестала быть осязаемой страна, та самая земля, за которую платили небесами. Однако тема сопричастности совершающемуся, намеченное местоимением «мы», крепнет под конец стихотворения. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи, как плугом океан деля. Происходящее огромное, оно требует степени мужества, которая была бы пропорциональна этой огромности. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу, сказано в брошюре 1922 года о природе слова. Мужайтесь, мужи. Подумать только, что эти слова принадлежат отнюдь не героической натуре вроде Гумилева, а, напротив, человеку столь хрупкому и впечатлительному, столь непоследовательному в своем каждодневном поведении, нуждающемуся, как ребенок, в помощи. И все-таки они оправданы, притом дважды. Во-первых, уникальной независимостью его мысли, на своем внутреннем пространстве и впрямь твердой, как алмаз. Во-вторых, постепенно созревающей от десятилетия к десятилетию личной готовностью быть жертвой. Когда 22-летний писал до революции, даже до начала войны, «Россия, ты на камне и крови, участвовать в твоей железной каре, хоть тяжестью меня благослови», было ли это еще литературой? Трудно сказать. Только почему-то подобные слова имеют обыкновение исполняться, как буквально от слова до слова исполнилась молитва Ахматовой «От имени ребенка и друга». В 1922 году мотив заклания становится сосредоточеннее и сокровеннее. Снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли. В 1930 году в одном из стихотворений армянского цикла промелькнет сожаление поэта, что он крови горячей не пролил. Присущее Мандельштаму глубокое и совсем не сентиментальное отвращение ко всему, что пахнет кровью, не оставляет ни малейшего сомнения, что речь идет не о чужой, а о своей собственной крови. И так пойдет дальше, вплоть до той совсем уж вне литературной ситуации февраля 1934 года, когда Ахматова услышит в Москве на переходе от Кропоткинской улицы к Гоголевскому бульвару признание Мандельштама, уже написавшего к этому времени гибельные для себя стихи о Сталине: «Я к смерти готов». Слова, эхо которых отзовется в поэме «Без героя». Поэты, укорененные в старом мире, должны были в первые послереволюционные годы решить для себя вопрос об эмиграции или отказе от нее. Классическая форма отказа у Ахматовой, но равнодушно и спокойно. Руками я замкнула слух, чтобы ты речью недостойной не осквернился скорбный дух. У Мандельштама тема отказа появляется в 1920 году, но звучит поначалу под сурдинку и как-то легкомысленно. «Недалеко до Смирны и Багдада, но трудно плыть, а звезды всюду те же». И как только она крепнет, она окрашивается в тона жертвенные, притом отчетливо христианские. Символом верности русской беде становится Исаакиевский собор, который чисто архитектурно не импонировал поэту, чем подчеркнуто внеэстетическое, духовно-нравственное значение образа. После прощальной оглядки на Айя Софию, символ вселенского православия, и на Сан-Пьетро, символ вселенского католичества, взятый в единстве, как манящая средиземноморская даль, сказано: «Не к вам лечется дух годины тяжких бед, сюда влочится по ступеням широкопасмурным несчастье волчий след, ему ж вовеки не изменим. За не свободен раб, преодолевший страх, и сохранилось свыше меры в прохладных житницах, глубоких закромах, зерно глубокой, полной веры». Самое начало 20-х годов, когда Мандельштам после скитаний по южным краям вернулся в Петроград и проживал в Доме искусств, затем снова ездил на юг или обосновывался в Москве, было для его мыслей и для его поэзии временем подъема. Эмоциональный фон подъема — то странное, вроде бы иррациональное настроение катарсиса, которое так просветленно звучит в стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова», в статье «Слово и культура», очень естественно соединяясь с чувством обреченности и физической болью тягот. В хрупком веселье русской культуры посреди гибельной стужи русской жизни сказаны самые пронзительные слова, которые когда-либо говорились. И живая ласточка упала на горячие снега. Это пятикратно повторенное под ударением «а» звучит как музыкальное ламенто, в восторге которого боль и радость одно и то же. Подобное настроение посещало в годы разрухи ни одного Мандельштама. «Все голодной тоскою изглодано, отчего ж нам стало светло?» — спрашивал тогда Ахматова, менее всего склонная относиться к происходящему с эйфорией. Длится парадоксальное по своей сути историческое мгновение. Старая культура еще жива и остается собой. Она, как уверяет Мандельштам в только что упомянутой статье, жива даже более, чем когда-либо. Но у нее, отрешенной от всех своих внешних опор и предпосылок, словно открылось новое измерение. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите, все доступно, все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков. В стихах этого времени, составляющих заключительную часть сборника «Тристия», достигнуто единственное в своем роде равновесие между старой архитектурной стройностью и новой дерзостью семантического сдвига, никак не укладывавшейся в рамки акмеизма, между прозрачным смыслом и блаженным бессмысленным словом. Это неоднократно едва ли удачно описывали как приближение к футуризму, впрочем, контакты Мандельштама с группой Гилея — факт, который необходимо учитывать. Поэтика Мандельштама — понятие более конкретное и потому более ясное, чем акмеизм вообще или футуризм вообще. Футуристов Хлебникова и Маяковского поэт принимал всерьез, как, впрочем, и неоклассика Ходосевича. От акмеистических принципов Мандельштам отходит и в теории. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вечность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Музыка сознательно предпочтена пластике, и при этом императив равновесия. Слово получает свободу от своего предметного смысла, однако не забывает о нем, подобно тому, как культура в переходный момент получает свободу от своих прежних оснований, отрешается от них, но еще не теряет верности себе. Так называемая магия слова вплотную подходит к зауме, но не переходит последней черты. В беспамятстве ночная песня поется. Но схождение в ночные глубины беспамятства служит тому, чтобы обострить до предела акт памяти, припоминания. Техника постепенного ухода от опознаваемых деталей и примет, подразумеваемой жизненной ситуации, хорошо прослеживаемая по черновикам, работает не на самоцельный бред и не на рационалистический ребус, она создает контраст для внезапного прорыва узнавания. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из его глаз после долгой разлуки. Всеволод Рождественский пересказывал устные советы Мандельштама. Понятия должны вспыхивать то там, то тут, но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому логическому уставу. Так и построены наиболее абсолютные образцы серединного периода творчества Мандельштама. «Сестры», «Тяжесть» и «Нежность», «Ласточка», «Чуть мерцает призрачная сцена», «Возьми на радость из моих ладоней», «За то, что я руки твои не сумел удержать». В статьях начала 20-х годов поэт как будто торопится сказать самое главное. Среди них уже цитированная выше «Пшеница человеческая», ошеломляющий, умный, трезвый, реалистический опыт о духовной ситуации эпохи масс, когда вышедшая из послушания пшеница не дает выпечь из себя хлеба, а традиционные символы государственной архитектуры превращаются в бутафорию. Одной этой статьи было бы достаточно, чтобы навсегда опровергнуть миф о Мандельштаме как птичке божьей, не способной связать двух мыслей по законам рационального мышления. Остановка политической жизни Европы как самостоятельного, катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом народностей на простое человеческое зерно, пшеницу, и теперь голосу этой человеческой пшеницы, голосу массы, как ее нынче косноязычно называют, мы должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день. Ведь здесь ни слова не сказано зря. Статья наперед изобличающая пустоту и историческую неоправданность, тупиковость всех предстоящих попыток обновить кровавый пафос государственного величия, как будто обращена непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны как следует оценить ее формулировки. Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова, все, что поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же.